И Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Банк России снижает базовую процентную ставку. «Газпром» впервые признал, что может отказаться от проекта строительства газопровода «Южный поток» в Европу. Китай и Япония намерены расширить взаиморасчеты в национальных валютах. Автомобильный рынок России в 2011 году не смог восстановиться до докризисного уровня. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России, снизив с 26 декабря ставку рефинансирования с уровня 8,25 до 8% годовых, изменил разнонаправленно и некоторые другие из ключевых своих ставок. Банк России пытается умерить волатильность на финансовом рынке, полагают эксперты, отмечая, что общая динамика процентных ставок на нем будет скорее определяться иными факторами. Ставка рефинансирования Центрального банка по его однодневным кредитам банкам коммерческим снижена на этот раз на 0,25 пункта после двух подряд ее повышений на такую же величину в течение этого года. Одновременно Банк России снизил ставку по операциям фиксированного репо, в рамках которых банки могут гарантированно занять у него деньги под залог ценных бумаг. И хотя еще более значимую для банков ставку аукционного репо Центральный банк сохранил на прежнем уровне, тем не менее налицо расширение возможностей для банков занимать деньги у Банка России. При этом Центральный банк, наоборот, повысил свою депозитную ставку, то есть процент, который он готов выплачивать коммерческим банкам за те их свободные средства, которые они будут хранить на его счетах. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, решение по поводу процентных ставок скорее, так сказать, призвано банкам послать некоторые такие психологические сигналы. Действительно, один из этих сигналов – это повышение депозитной ставки. Это связано, на мой взгляд, с тем, что Центральный банк через это действие как бы обещает банкам дополнительную ликвидность, то есть, грубо говоря, повышение ставки говорит о том, что Центральный банк считает, что будут деньги, которые нужно будет, возможно, стерилизовать из системы. И второй момент по ставке репо. Базовая ставка осталась без изменений, поэтому можно говорить о том, что для рынка изменений не последовало, но я бы больше уделила внимание снижению ставки рефинансирования, потому что это тоже некий психологический сигнал и желание Центрального банка напомнить рынку, что инфляция в этом году составляет 6%, это рекорд низкий показатель, ну, фактически с начала 90-х. И, в общем, я думаю, что Центральный банк вот действительно такими двумя разнонаправленными движениями старается рынку просто задать некие оптимистичные ожидания.
К моменту, когда Центральный банк только объявил о планах нынешних изменений своих ставок, на межбанковском рынке ставки по кредитам банков друг другу повысились до максимального за последние два года уровня, около 6,5% годовых, а после объявления заметно снизились. Но может ли влияние таких мер в нынешних условиях быть значимым для этого рынка? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В принципе, наверное, Центральный банк хочет немножко снизить волатильность ставок на межбанковском рынке. В том, что касается дальнейших перспектив, то здесь существенным образом будет зависеть все от ситуации с оттоком капитала, которая сильно, в свою очередь, зависит от европейской ситуации и от наших внутриполитических рисков, которые в последнее время играют немаловажную роль.
В России сегодня темпы роста банковского кредитования, более 20%, превышают все остальные макроэкономические показатели. Однако большинство экспертных прогнозов сходятся в том, что темпы эти в будущем году могут сильно замедлиться. В какой мере изменение ставок Банка России может повлиять на эту динамику? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я хочу сказать, что здесь вопрос, в общем-то, не в том, что уровень процентных ставок на межбанковском рынке высок, а в том, что рост процентных ставок связан с исчерпанием свободной ликвидности и с тем, что продолжается отток капитала, который, собственно, не позволяет этой ликвидности восстановиться. Центральный банк, конечно, старается по мере возможности закрывать нехватку ликвидности из прямых репо или каких-то других инструментов рефинансирования, но структурно у Центрального банка нет возможности препятствовать этому оттоку, ну, если мы не будем брать какой-то сценарий резкого повышения процентных ставок. И вот в этой ситуации, мне кажется, что рассчитывать на какое-то восстановление объема ликвидности значительное в следующем году достаточно сложно. В связи с этим, конечно, кредитные рынки, они должны будут реагировать на вот новую конъюнктуру, то есть адаптироваться к условиям повышающихся процентных ставок, что, на мой взгляд, будет трендом следующего года.
Курс рубля по отношению к бивалютной корзине, включающей доллар и евро, за последние 5 месяцев снизился почти на 7%, несмотря на продолжающийся отток капитала из страны. Снижение Банком России некоторых своих процентных ставок в принципе ведет к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь нужно исходить из цели Центрального банка. Одной из этих целей является снижение волатильности. И на прошлой неделе и ранее Центральный банк пытался ограничивать объемы средств, предоставляемых. И отчасти это способствовало укреплению рубля. Поэтому здесь можно увидеть именно желание Центрального банка снизить волатильность. Но в целом нужно понимать, что снижение ставок улучшает ситуацию с ликвидностью и с учетом тех рисков и тех оттоков капитала, которые мы наблюдаем. Конечно, эти действия Центрального банка могут способствовать некоторому ослаблению рубля в краткосрочной перспективе.
Центральный банк России, снизив с 26 декабря ставку рефинансирования с уровня 8 с четвертью до 8% годовых, изменил разнонаправленно и некоторые другие из ключевых своих ставок.
Реализация проекта «Южный поток» зависит от переговоров с Украиной, причем он всегда был привязан к этой стране, заявил агентству «Интерфакс» председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. Тем самым он, как считают эксперты, фактически признал в том числе и возможность отказа от строительства еще одного газопровода, нацеленного на европейский рынок. Москва начала продвигать новые маршруты экспорта газа несколько лет назад, стараясь обезопасить себя от непредсказуемых действий транзитных стран, в первую очередь Украины. Было разработано 2 проекта прокладки трубы через Балтийское и Черное море, получивших название «Северный» и «Южный потоки». Первый из них при поддержке Евросоюза уже введен в эксплуатацию. Процесс же реализации второго, по сути, остановился, особенно на фоне наметившегося компромисса с Киевом. Независимый аналитик Александр Разуваев уверен, что «Газпрому» нужно договариваться об условиях инвестиций в украинскую газотранспортную систему, а не настаивать на невыгодном для себя проекте.
«Южный поток» как коммерческое предприятие без политики – вещь достаточно сомнительная, потому что очень большие инвестиции и не очень понятно с точки зрения стоимости денег во времени, как все это будет отбито с точки зрения реальной отдачи. С учетом второй ветки «Северного потока» у «Газпрома» получается очень большие излишки мощностей. В любом случае модернизировать украинское направление, вложив туда деньги, даже если это будут только расходы «Газпрома», для «Газпрома» намного более выгодно с коммерческой точки зрения.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает проект «Южный поток» политически мотивированным и экономически убыточным. Однако, по его словам, заговорить о возможном отказе от него главу «Газпрома» заставили отнюдь не успехи на переговорах с Украиной, а оппозиции Европы.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. Дело в том, что «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, которое приняли 27 государств, законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей. Скорее всего, сопротивление европейцев и привело к тому, что Миллеру приходится признать очередную истину.
Чем, на ваш взгляд, могут закончиться нынешние газовые переговоры России и Украины?
«Газпром» все-таки, несмотря на то, что «Южный поток» накрылся медным тазом, продолжает хотя бы для вида силовое давление на Украину. То есть отказывается пойти навстречу в ценовой политике на газ и выдвигает по-прежнему нереальные требования, то есть подключение Украины к таможенному союзу, передача полного контроля над украинскими газотранспортными сетями «Газпрому». Но из-под воль, я думаю, готовится какое-то компромиссное решение, и Украина сейчас в более выгодном положении, поскольку она имеет возможность некоего давления на «Газпром». Дело в том, что без Украины никакого транзита в Европу сейчас невозможно себе представить. Поэтому без Украины «Газпрому» не обойтись. А тут уже дело украинцев очень аккуратно выторговать себе какие-то льготы. То ли по цене газа, то ли по условиям транзита и так далее. Вот сейчас идут как раз эти очень чувствительные переговоры. Они могут быть очень унизительными для Москвы, и думаю, что в Киеве это понимают.
Тема приобретения российским «Газпромом» собственность доли украинской газотранспортной системы обсуждается в той или иной форме уже более 10 лет. Причем на каком-то этапе речь шла о вхождении в этот проект и европейских инвесторов. Насколько реален сегодня такой вариант? Или все-таки наиболее вероятным является двусторонний российско-украинский консорциум?
Я очень сомневаюсь. Я до сих пор не видел никакого желания со стороны европейских газовых компаний каким-то образом поучаствовать в консорциуме, который очень давно уже предлагали, так называемый трехсторонний консорциум по управлению украинскими транзитными газопроводами. Не могу пока себе представить, чтобы европейцы вошли на каких-то правах. Более того, я думаю, что и «Газпром» на это не пойдет, поскольку всего треть контроля над этими трубопроводами его абсолютно не устроит. Ему нужно либо контроль пакет где-то больше 51%, либо это предел мечтаний получить полный контроль над украинской трубой.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. В целом эксперты не сомневаются, что компромисс России и Украины по газовой проблеме, включающий согласование цен на топливо, а также параметры участия «Газпрома» в украинской газотранспортной системе, заставит российскую сторону пересмотреть свое отношение к «Южному потоку». Что может получить Россия, пожертвовав этим проектом? Независимый аналитик Александр Развуаев.
Есть еще политический, конечно, момент. В случае, если украинская ГТС будет совместным предприятием, это очень сильная геополитическая победа России, потому что постепенно Украина всасывается в единый союз России, Белоруссии и Казахстана. Поэтому, конечно, «Газпром» и Россия стараются добиться своих целей. Ну и по большому счету у России есть только два мощных козыря. Это цена на газ. Ну и плюс, учитывая проблемы с долгами в Европе, единственным кредитором Украины, который может частично взять на себя украинские проблемы, является Россия или «Газпром».
Очередной раунд российско-украинских переговоров по газовой теме, как сообщается, состоится уже после праздников 15 января. Впрочем, стороны пока не берутся говорить, станет ли он заключительным.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай и Япония намерены расширить взаиморасчеты в национальных валютах. Автомобильный рынок России в 2011 году не смог восстановиться до докризисного уровня. В минувший понедельник премьер-министры Китая и Японии, второй и третий экономик мира соответственно, подписали пакет соглашений, направленных на расширение объемов расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, большая часть которых сегодня производится в американских долларах. Японская иена уже давно является одной из ведущих мировых валют, поэтому в данном случае речь идет в первую очередь о повышении значимости именно китайского юаня, пусть пока и на региональном уровне. Для Китая такие изменения принципиальны. Это часть его общих планов по укреплению позиции китайской валюты в мире. Но что даст реализация намеченных теперь двумя странами мер для Японии? Кроме, разумеется, сокращения издержек японских компаний, возникающих из-за пересчета сумм сделок с китайскими компаниями через американский доллар. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Двусторонняя торговля в национальных валютах исключительно выгодна обеим сторонам. Более того, как это ни парадоксально, она более выгодна Японии, чем Китаю. Кроме того, что снижаются издержки торговли, снижаются валютные риски, потому что доллар колеблется, то есть очень трудно планировать дальнейшие шаги, когда торговля происходит в чужой валюте с большими колебаниями, поэтому для Японии очень выгодно, чтобы была стабильность, но не это самое главное. Самое главное – это то, что увеличится японский экспорт для Китая. Дело в том, что, в принципе, если продавец готов принять валюту покупателя, расширяется количество покупателей. Если китайская валюта, которую сегодня еще продавцы в мире не принимают, они вдруг будут принимать, пойдут в свой банк и свободно обменяют ее на национальную валюту, скажем, японцы на иену, значит, японский экспорт увеличится. Американцам было бы исключительно выгодно, они снизили бы свой торговый дефицит с Китаем, если бы американские продавцы, американские экспортеры могли бы свободно принимать юань, китайскую валюту, пойти с ней в банк и произвести расчеты и получить свои доллары. И как раз к этому дело идет постепенно, потому что открываются расчеты в юанях в американских банках сейчас в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Это первые пилотные проекты. Значит, для Японии это даже более выгодно, чем для Китая, потому что японский экспорт увеличится, а сейчас китайский экспорт превышает японский.
Объем взаимной торговли Китая и Японии в 2010 году составил 340 миллиардов долларов. Для сравнения, внешнеторговый оборот России за 11 месяцев в годы нынешнего составил почти 760 миллиардов долларов. Учитывая текущие относительно скромные объемы торговли между Китаем и Японией, особенно по сравнению с общим объемом ВВП обеих стран, даже если часть этой торговли, которая сегодня осуществляется через доллары США, а это 60% общего ее объема, будет сокращена на 10 или на 15%, так ли сильно преобразится нынешний статус китайского юаня на фоне ведущих мировых валют, и наоборот, снизится значимость доллара?
Дело в том, что это длительный, естественный процесс. Со времен Второй мировой войны, отчасти даже раньше, доллар был главной резервной валютой и главной валютой расчетов во всем мире. И, конечно, по мере того, как постепенно двухсторонние расчеты между различными странами переходят в национальные валюты, постепенно будет вытесняться доллар. Никто этот процесс искусственно не подталкивает, и подтолкнуть его искусственно, скорее всего, невозможно. Это длительный, естественный процесс. А для Америки это имеет очень большое значение, потому что для наличных расчетов существует сейчас примерно триллион долларов в мире. Из них 76% это 100-долларовые бумажки. 100-долларовые бумажки в Америке практически не ходят, они не нужны. Больше половины 100-долларовых бумажек оборачивается в мире. Это означает, что примерно 400 миллиардов долларов кто-то купил за товары. Куплены денежные знаки. И во всем мире они ходят или их используют в качестве сбережения. Значит, этот процесс постепенно будет вытесняться, и по мере увеличения двухсторонних расчетов в национальных валютах не нужны будут эти американские денежные знаки для расчетов. Так что для Америки это будет иметь очень большое значение, потому что это, в общем-то, источник заработка, хотя и небольшой, но источник заработка для Центрального банка, а прибыль Центральный банк передает Министерству финансов, и каждый год несколько миллиардов долларов за счет вот выпуска этих бумажек для чужого потребления, в общем-то, натекает.
Китай уже заключил подобные соглашения о расширении взаиморасчетов в двусторонней торговле в национальных валютах с целым рядом стран региона, но пока действительно заметных результатов это не принесло. Теперь, после соглашения Китая с Японией, можно ли ожидать, на ваш взгляд, что скорость этого процесса, хотя и естественного, как вы сказали, возрастет?
Это естественный процесс, но именно заключение двустороннего соглашения между Китаем и Японией будет его естественным же образом ускорять. По той простой причине, что это две огромных экономики. Китай – это вторая по величине экономика мира, Япония – третья по величине экономика мира, если не считать Европейский Союз. Поэтому это двустороннее соглашение между двумя огромными экономиками, между двумя очень важными, крупными, как говорят экономисты, мажоритарными валютами мира, естественно, вполне этот процесс ускорит. Двусторонние соглашения уже существуют, в том числе, между прочим, между Китаем и Россией, потом между Китаем и Таиландом, между Китаем и Малайзией, между Китаем и Гонконгом и другими странами. Но это экономики не такие большие, кроме Китая. И поэтому вполне естественно, что включение Японии как страны с высокоразвитой экономикой и страны с большой экономикой, с очень важной мировой валютой, включение Японии в этот процесс придает ему силу, придает ему престиж, придает ему объем. Естественно, этот процесс тогда будет ускоряться.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре, по данным исследовательской компании ASM Holding, увеличилось на 46% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 1 миллиона 580 тысяч штук, причем более 60% из них пришлось на долю иностранных компаний, работающих в стране. При этом в целом за 11 месяцев выпуск иномарок в России увеличился в годовом исчислении почти на 74%, тогда как российских моделей менее чем на 17%. Наибольшее падение спроса было отмечено на продукцию «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя. В ноябре он сократил продажи на все свои модели, прежде всего на классику. Прогнозы на декабрь также неутешительные. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение продаж «АвтоВАЗа» в ноябре связано с тем, что в ноябре перестала действовать программа утилизации, и, соответственно, меньше продаж «АвтоВАЗ» демонстрирует именно по тем моделям, которые активно продавались в 2010 году, в ноябре 2010 года, именно по этим моделям. Напомню, что именно на классику приходились на продажи по утилизационным сертификатам. Сейчас этих продаж нет, и «АвтоВАЗ» фиксирует снижение продаж в целом по всему сегменту автомобилей. Скорее всего, и декабрь окажется достаточно неблагоприятным для «АвтоВАЗа».
Иначе говоря, сокращение спроса на автомобили «АвтоВАЗа» в нынешнем ноябре статистически объясняется относительно высоким их уровнем в прошлом году, когда действовала программа утилизации старых автомобилей. Схожего мнения придерживается и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
В принципе, можно проследить тенденцию, что уже начиная с сентября-октября продажи «АвтоВАЗа» показывали достаточно плохую динамику. В первую очередь из-за того, что программа по утилизации автомобиля у нас завершена, и компания постоянно снижает производство именно своих классических моделей поставок на рынок для того, чтобы освободить место для своего флагманского продукта, который, вот как она его позиционирует, который уже начнет продаваться, «Лада Гранта». И, в принципе, общая статистика, если мы посмотрим, то говорит о том, что все-таки покупательская способность населения, она, можно сказать, стабилизировалась, да, и народ замер, пытаясь понять, что будет в следующем году.
Более оптимистично оценивает состояние внутреннего автомобильного рынка Андрей Рожков из «Метрополя». Покупательная способность населения растет, а следовательно, «АвтоВАЗу» в перспективе будет все сложнее конкурировать с наиболее дешевыми иномарками.
У «АвтоВАЗа» становится больше конкурентов, но все-таки эти конкуренты находятся в более высоком ценовом сегменте и не являются 100% конкурентами для «АвтоВАЗа». Однако нужно отметить такую тенденцию, как увеличение средней стоимости автомобиля, которое происходит уже второй год подряд. В соответствии с этой тенденцией потребители стремятся тратить больше денег на автомобиль и покупать более качественный автомобиль. И постепенно переходят, скажем, от бюджетного варианта к среднему ценовому диапазону автомобилей, склоняясь, например, к таким автомобилям среднего сегмента, как Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan.
Аналитик «Атон» и Михаил Пак готов согласиться с тем, что наиболее популярные автомобили иностранных автопроизводителей в перспективе могут еще более потеснить «АвтоВАЗ» внутри страны. Однако, по его словам, справедливость такого прогноза во многом будет обусловлена общей ситуацией в экономике.
Статистика продаж показала, что, несмотря на то, что у нас смещаются приоритеты в сторону иностранных автомобилей, их динамика месяц к месяцу также достаточно сильно замедлилась. В принципе, по итогам декабря можно ожидать некий всплеск продаж, поскольку большинство дилеров в этот период предлагает различные акции на свои автомобили для того, чтобы неплохо закрыть год. Но со следующего года, возможно, нас ожидает некое разочарование с точки зрения продаж, потому что общая ситуация в экономике остается достаточно напряженной. Плюс, в случае девальвации рубля, стоимость автомобилей может вырасти, в том числе и тех, которые производятся в России.
В том, что тенденции мировой и российской экономики будут оказывать прямое влияние на внутренний автомобильный рынок страны, уверен и старший аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. При благоприятных же раскладах, по его словам, «АвтоВАЗу» с его нынешней политикой будет все труднее находить покупателей на свою продукцию.
Если в следующем году мы не увидим второй волны кризиса, которая может существенно скорректировать потребительские настроения, настроения россиян, то тенденция, которую мы отмечали в 2010-2011 году, она, скорее всего, будет протекать и в 2012, когда потребители будут склоняться к более качественным и дорогим автомобилям и игнорировать дешевые автомобили АвтоВАЗы, но с худшим качеством. Единственным выходом из такой ситуации может служить лишь расширение модельного ряда АвтоВАЗа и вывод на рынок большего количества моделей с разнообразными модификациями, как там автоматические коробки передач и дополнительные опции, которые могли бы снизить отставание модели АвтоВАЗа от зарубежных аналогов.
Сейчас АвтоВАЗ начинает продажи новой модели «Лада Гранта», называя ее флагманской своей линейки продукции. Но сможет ли этот автомобиль в перспективе улучшить статистику российского автопроизводителя? Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Сейчас достаточно трудно оценивать ее перспективу, просто потому что машину я лично не видел, да, но вообще можно предположить, что раз компания позиционирует ее как некий флагманский продукт и возлагает на нее достаточно большую надежду, то я думаю, что она будет активно продвигаться. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно агрессивную маркетинговую политику со стороны АвтоВАЗа по проталкиванию этого автомобиля, но станет ли этот автомобиль для нее неким спасением, поскольку действительно там по итогам 11 месяцев доля компании снизилась на рынке до 17%. И, возможно, именно это автомобиль позволит компании увеличить свою долю хотя бы там до 20%, когда он выйдет уже на полную мощность своих производств.
В целом же российский автомобильный рынок по итогам текущего года не сможет превзойти рекордный показатель трехлетней давности, когда в стране было продано 2 миллиона 900 тысяч легковых автомобилей. Министерство промышленности страны оценивает его объем на уровне 2 миллионов 700 тысяч штук, а Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России дает на 100 тысяч меньше.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго. We'll be right back.